Прежде чем мы с вами откроем Святое Слово, погрузимся в мир Божьей любви и внимания, я хочу вас спросить, чтобы в следующую субботу мы планировали с вами провести сбор для Ивана Довганюка. Предварительно один день пребывания его в больнице обходится в 1300-1500 рублей. По возможности, по желанию сердца вашего, по побуждению Духа Божьего, в следующую субботу мы проведем этот сбор. В наших специальных купончиках в разделе «Другое» пишите «Для Ивана». И эти средства будут переданы Ивану и его семье для того, чтобы поддержать их в эту сложную минуту, поддержать его здоровье и, насколько это возможно, оплатить медицинские расходы. Спасибо вам большое за участие и за жертвенность. Когда я готовил сегодня слово, мне в интернете попалась статья с интересным названием. Звучит оно так. «Изгой в классе. Человек человеку волк». И начинается эта статья с описания той обстановки, которая была в одном из классов обычной школы. «Был у нас мальчик», — вспоминает 16-летняя Света, — «ростом маленький, телосложением щупленький, на лицо лет 12, хотя на самом деле 17 ему было. Постоянно что-то бурчал себе под нос, был очень забитым. Мы измывались над ним, как хотели. Обычно ручку ему кидали, просили поднять и вернуть». А он послушно поднимал и возвращал. Первый раз 20. А потом обещал пожаловаться бабушке. Ну а про наклейки на спину типа «Пни меня, я гений» я вообще молчу, говорит Света. Еще мальчишки любили ставить ему на спину пятерню из мела. И дальше эта статья продолжается. В ней идут размышления психолога о том, кто такие изгои, как себя вести родителям, если их дети попали в эту категорию, как нужно вести себя педагогам и так далее и тому подобное. И так как эта статья была в интернете, затем в конце статьи была возможность оставить комментарии. И вот эти комментарии оставляли те, кто пережил на себе опыт изгойств. И вот одна девушка пишет: «Я узнаю себя в этой статье. Ужасно все это пережить. Я отличаюсь от всех. Не пью, не курю, не шатаюсь по клубам, но из-за этого стала изгоем. Одноклассницы всячески унижают меня и мою подругу, хотя мы уже повзрослели. 10 класс все-таки. Но ничего не меняется. Они тайно шарят в моих вещах, в моем телефоне, переписывают номера, а потом туда звонят, оскорбляют и насмехаются. Просить чьей-то помощи просто стыдно. Взрослые люди, по 17 лет ведь. Что делать, не знаю. Их все-таки больше». Когда читаешь эти строки, сердце обливается кровью. Невольно начинаешь вспоминать свою жизнь. А как было, когда я учился? А кем был я? К сожалению, грех настолько исказил отношения между людьми, что даже дети способны на самые ужасные и отвратительные вещи. Но и взрослые далеко от них не ушли. Быть изгоем можно не только в школе. Можно чувствовать себя изгоем в любом обществе людей. Но особо печальна картина, когда изгои появляются в христианской школе или в христианской среде. И еще хуже, если вдруг в церкви появляются люди, которые чувствуют себя изгоями. Что говорит нам об этом состоянии Библия? Как библейские герои, оказавшись на той или другой стороне, в этом противостоянии добра и зла себя вели, где находили утешение, к чему стремились. Давайте откроем с вами сегодня Евангелие от Луки, 19 главу, и прочитаем яркую историю о человеке-изгое. Евангелие от Луки, 19 глава. Будем читать первые 10 текстов. Это 89-я страница Нового Завета. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Контекст этой истории довольно насыщен событиями. Мы помним с вами, что совершенно недавно, перед тем, как пойти в Иерусалим через Иерихон, Иисус беседует с учениками, рассказывая им некоторые притчи. Приходит богатый юноша, который очень желал оказаться в Царстве Божьем, но после просьбы Иисуса уходит опечаленный. И в 26 и 27 тексте 18 главы ученики, видя все это, говорят: кто же может спастись? Иисус, отвечая им: невозможное человеком возможно Богу. Затем Иисус направляется в Иерихон и уже на подходе к этому городу встречает человека, который был слеп, но так сильно желал прозрения, что, несмотря на все угрозы толпы, кричал и был услышан Богом. И вот Иисус входит в город Иерихон, город пальм священников и левитов, город, который находился у приграничья, город, в котором было очень множество средств, а это значит, что город, в котором было очень много мытарей, людей, которые буквально охотились за чужими средствами. Закхей, как описывает его Лука, говоря о нем буквально несколько слов: он был начальник мытарей и человек богатый. Закхей – это главный над всеми мытарями. Любая сделка в городе, каждый дом, будь то богатый или бедный, любая лачушка чувствовала и пережила на себе прикосновение Закхея. Он брал поборы, так называемую дань, не только с простых людей и богатых. Он даже обычных мытарей обирал, чтобы нажиться самому, чтобы выстроить свой мир. Где бы ни были деньги в этом городе, эти деньги обязательно приходили в руки Закхея. Мы можем себе представить реакцию соседей Закхея. Они смотрели на его дом, который все увеличивался и увеличивался в размерах. Они смотрели на слуг, которых становилось все больше и больше. Они смотрели на одежду Закхея, которая с каждым днем была все более роскошной и роскошной. И какая мысль была в их голове, друзья? Он живет на мои деньги. Он благоденствует на мои деньги. И я уверен, что практически в каждом доме этого города Закхея искренне ненавидели. Возможно, одно упоминание о нем вызывало гнев, раздражение в сердце и разуме человека. Интересно, один христианский автор описывает сборщиков налогов первого века нашей эры. Он говорит: «Соедините жадность коррумпированного чиновника с самоуверенностью ведущего популярного телешоу. Прибавьте к этому дерзость компетентного адвоката и трусость вора-домушника. Размешайте это с щепоткой морали сутенера и завершите этическим сводом законов наркоторговца. И что вы получите? Вы получите сборщика налогов первого века». Возможно, таким был и Закхей. И где-то по-человечески реакция окружающих людей на Закхея, реакция его соседей, жителей этого города, она оправдана. Но как можно относиться нормально вот к такому человеку? Более того, судя из исторических данных, мы можем предположить с вами, что Закхей сам виноват в том, что оказался изгоем. Он сам выбрал эту профессию. Он сам захотел стать не просто мытарем, но начальником мытарей. Дело в том, что римляне, они не назначали на эту должность, а они продавали эту должность. И тот, кто больше даст за нее, тот, кто окажется более продуманным, проворным, тот и получит должность, которая не сулила официальной зарплаты. Ты должен был отдать кесарю кесарева, а все остальное мог ложить себе в карман. Вот таким был Закхей. Человеком, который загнал себя в угол, человеком, которого все ненавидели, человеком, у которого, наверное, было очень мало друзей. Очень мало людей, проходя мимо него, улыбались и протягивали ему руку, чтобы поприветствовать его. Человеком, за спиной которого очень многое говорили. И, наверное, очень многие желали его смерти. Интересно отметить, что имя Закхей с еврейского переводится или дословно звучит как «достойный» или еще «чистый». Вот вам ирония. Начальник мытарев Закхей – достойный и чистый человек, которого ненавидит весь город. Закхей был изгоем Иерихона и отчасти сам был в этом виноват. Смотрите, как дальше развивается история. Он искал видеть Иисуса, зная о том, что Иисус будет проходить через город, он желал увидеть его. Возможно, им двигало любопытство. Эллен Уайт говорит о том, что к любопытству Закхея было добавлено еще и семена веры, которые были посеяны когда-то во время проповеди Иоанна Крестителя. Зная о том, что великий учитель будет проходить через этот город, Закхей желал видеть, говорит нам Евангелие, кто он. Но еще одна беда была в жизни Закхея. Он ростом мал был. И поэтому, когда толпа стала стекаться на улицу, мы можем себе представить, человек невысокого роста, он, возможно, попытался попрыгать, возможно, попытался как-то сквозь эту толпу протиснуться, но он понимал, что при удобном случае кто-нибудь пнет его. И в этой толпе его даже могли бы и затоптать. Он ощущал себя чужим и ненужным. Но любопытство и желание увидеть Христа творили в его сердце невероятные вещи. Он пробирается вперед и бежит для того, чтобы влезть на дерево. Богатым людям того времени не очень-то пристойно с точки зрения своей репутации было сидеть на деревьях. Я думаю, что и сегодня мы редко встретим с вами чиновника, который взлезет на дерево для того, чтобы увидеть какого-то там учителя, проходящего мимо. Я даже о себе думаю, вот как бы мне любопытно не было, и какие бы интересные люди не проходили мимо, не так просто решиться, чтобы забраться на дерево. А если ты еще занимаешь какое-то положение, то если и забрался бы на это дерево, то постарался замаскироваться бы так, чтобы никто не увидел. Я не знаю, а были ли такие мысли у Закхея. Но знаю точно, что когда он сидел на этом дереве и внимательно наблюдал за толпой, которая приближалась, его сердце билось очень часто. Он надеялся, что вот сейчас он увидит того, о котором так много слышал. Он увидит того, кто однажды взял к себе в ученики кого, друзья? Мытаря Левия. Того, кто не погнушался изгоем. Того, кто, быть может, и его примет к себе. И вы представляете, какое чудо! Когда Иисус идет занят этой беседой, Он, возможно, что-то рассказывал, как всегда, объяснял, пояснял множество народу, священники, ученики и тот же самый Левий. Когда вся эта процессия шла, Иисус вдруг останавливается. Интересно, пишет Эллен Уайт в книге «Желание веков». Она говорит, невысказанное желание начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса. Она звучала громче ропота священников и раввинов, кроме приветственных, также громче приветственных криков толпы. Неожиданно, прямо под смоковницей, толпа замирает. Люди, шедшие впереди и сзади, останавливаются, и он пристально смотрит вверх, словно читая в душе начальника мытарей мысли. Не веря своим ушам, человек на смоковнице слышит: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Все замолкают. Быть может, если бы Иисус не обратил внимания на Закхея, никто бы его не увидел. Иисус останавливается, смотрит на этого недоуменного человека и говорит ему: «Закхей, послушай, я хочу быть сегодня у тебя в доме». Вот если бы мне Иисус сказал так. Когда мы читаем Евангелие, мы больше нигде не встречаем мест, где бы Иисус сам напросился в гости. Везде Его звали, Его приглашали. Он был желанным гостем во многих домах. А здесь Иисус говорит этому изгою, этому недостойному с точки зрения жителей города человека. Он говорит: «Закхей, послушай, спускайся, быстро спускайся. Я хочу быть у тебя в доме». И Лука замечает, что Матфей с поспешностью сходит и принимает Иисуса с великой радостью. Вот что происходит с сердцем грешника, когда он встречается с Богом. Его сердце наполняется радостью. Он торжествует, он ликует. На него обратил внимание Иисус. Он будет у него в доме. У него в доме. Вы представляете, какие мысли были в голове у Закхея? Иисус у меня в доме. И вот здесь Лука очень точно подмечает,
как радость одного человека может привести к печали. Более того, он замечает даже кропоту и негодованию других людей. В то время, когда Закхей радуется от того, что Иисус будет у него, от того, что Иисус обратил на него внимание, Писание говорит, все, кто был там, вся эта толпа, стали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вместо радости ропот и осуждение. Я не знаю, был ли в той толпе среди учеников Левий, что он говорил, что говорили другие ученики. Но Евангелие говорит, что все, кто был там, они стали роптать и негодовать, что Иисус зашел в дом грешному человеку. Мы видим с вами, что радость Закхея, эта встреча с Иисусом приводит его к покаянию, не просто к покаянию на словах. Закхей тут же показывает, что он меняется. Он принял Христа, он не просто временно впустил его в свой дом. Он говорит, прощу всем, раздам половину своего имения, тем, кого обидел, отдам вчетверо. Жизнь Закхея обретает новые краски, новые оттенки. Он становится другим, потому что сам Бог рядом с ним. Сегодня надо мне быть у тебя в доме. Превращаются в 9 тексте в слова «Ныне пришло спасение дому сему». И Иисус приводит еще одного изгоя в семью Авраама. Интересно замечает автор нового лингвистического и экзегетического ключа, комментируя выражение «сын Авраама». Он говорит, хотя Закхей и является потомком Авраама по рождению, все же специфическое безартиклевое употребление этого слова «сын Авраамов» подчеркивает, что Закхей обладает такой верой, как Авраам. Изгой. Никому не нужен. Всеми ненавидимый человек вдруг в вере своей сравнивается с отцом всех верующих Авраамом. Закхей приобретает спасение. Себе и своему дому он обретает уверенность в Иисусе Христе. И, наверное, теперь уже все насмешки и косые взгляды его сограждан для него не имеют никакого значения, потому что он стал другим. Он достойный. Сам Бог об этом скажет. Он чистый. История Закхея – это история того, как благодаря Божьей любви еще один изгой в этом грешном мире смог стать частью Божьей семьи, смог стать частью Божьего Царства, смог обрести уверенность в себе благодаря силе Божьей. 10 текст этой истории подводит итог всем размышлениям. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В этом была миссия Иисуса Христа, в этом было Его предназначение. И сегодня здесь вместе с Закхеем Он обедает в доме мытаря и изгоя. И через некоторое время Он будет распят на кресте вместе с разбойниками. И Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы найти и спасти погибшие. В этой истории содержится несколько уроков для нас. Иногда мы можем с вами оказаться в числе изгоев. Общество, в котором мы находимся, может так относиться к нам. Но если есть Христос, если есть тот, кто никогда не гнушается, есть тот, для кого нет изгоев как таковых, есть тот, который пришел взыскать и спасти погибшее. Это значит, что у нас есть надежда. Среди всей этой боли, горя, непонимания, оскорблений и мучений нам есть к кому протянуть руку. Нам есть к кому воззвать, чтобы он дал нам силы все выдержать, все претерпеть. Как говорит Писание, претерпевший до конца спасется. С другой стороны, эта история учит нас о том, чтобы мы с вами никогда не позволяли себе, к другому человеку, относиться как к изгою. Чтобы мы, те, кто познал благодати и спасение Христа, не допускали даже мысли о том, что у Бога есть недолюди или недочеловеки. Чтобы всякий, как бы неприятен, быть может даже мерзок, не был нам, всякий был для нас сотворенным по образу и подобию Божьему. И нам, родителям, нужно обращать особое внимание на своих детей. Как они говорят о других детях? Как они относятся к другим детям? Это очень страшно. Если дети наши, дети, которые находятся практически у престола Божьего, с ненавистью будут относиться к другим детям. Ответственность лежит на нас, родителях. Ну и, конечно же, друзья, я даже в мыслях себе не хочу представить, чтобы в нашей церкви, даже в церкви, здесь, были люди, которые бы мы осознанно или неосознанно делали изгоями. Пусть Господь убережет нас от этого. Пусть в Его церкви, в Его семье будут рады каждому, будут ценить каждого, и всякий сможет ощутить любовь, мир и счастье от того, что принадлежит нашей церкви, от того, что его здесь ценят, любят, и он дорог не только Богу, но и каждому из нас. Джон Бленчард встал со скамейки. Он поправил свою армейскую форму. Он последний раз бросил взгляд вокруг для того, чтобы отправиться навстречу к той, встрече с которой он ждал уже несколько лет. Знакомство произошло совершенно случайно. Однажды в библиотеке он взял книгу, и эта книга настолько заинтересовала его, вернее, даже не сама книга, а те пометки, которые были сделаны карандашом в этой книге. Он долго выпытывал у владельца библиотеки, кто перед ним читал эту книгу, кому принадлежат эти пометки. Он узнал адрес и написал этой девушке письмо. И так вот по переписке они общались, и с каждым письмом их общение все было более тесным, и они понимали, что это не просто какой-то роман, это нечто большее. Началась Вторая мировая война. Джон ушел на фронт. И как потом он вспоминал, только эти письма давали ему надежду. Надежду и желание выжить, вернуться, чтобы встретиться с той, которая стала так близко его сердцу. Ну и, конечно же, мужчины, они долго незнакомому, невидимому образу писать не могут. И, наверное, уже в третьем письме он попросил, чтобы она выслала ему фотографию. Девушка, оказалось, не только умные пометки могла делать на страницах книги, она и в жизни отличалась особым умом и сообразительностью. Поэтому написала ему: «Если я интересна тебе, дождись того дня, когда мы встретимся, и ты увидишь меня». И вот этот день настал. Они договорились встретиться в 7 часов на вокзале в Нью-Йорке. И он весь такой начищенный, красивый, счастливый, улыбающийся, вышел, чтобы увидеть ее. А она ему дала один опознавательный знак. «Ты узнаешь меня по большой красной розе, которая будет в моем пиджаке». И вот он вышел. Он окидывает взглядом всех людей, которые на этом вокзале, их довольно-таки много. И тут невольно его взгляд падает на девушку. На красивую девушку. Я вам прочитаю, вот как он ее описывает. «Ко мне навстречу шла молодая девушка. Я никогда не видел никого красивее. Стройная, изящная фигура, длинные и светлые волосы спускались кудрями на ее плечи. Большие голубые глаза. В своем бледно-зеленом пиджаке она напоминала только что вернувшуюся весну. Я был так поражен. Увидев ее, я совершенно забыл о розе и просто инстинктивно стал направляться к ней навстречу. И когда я уже практически приблизился к ней, она улыбнулась и произнесла: „Мужчина, вы мешаете мне, дайте, пожалуйста, пройти“. Я очнулся, пишет он, я очнулся, а она уже была где-то далеко за моей спиной. И тут я увидел ее. Я смотрел на женщину, которая стояла передо мной, и у которой была большая красная роза. Женщина, которой было уже далеко за 40. Она была не просто полная, а очень полная. Старая, выцветшая шляпа скрывала тонкие серые волосы. Горькое разочарование наполнило мое сердце. Казалось, я разрывался надвое. Так сильно было мое желание повернуться и пойти за девушкой в зеленом пиджаке. И с другой стороны, я настолько глубоко был привязан и благодарен этой женщине, чьи письма давали мне силу и поддержку в самое трудное время моей жизни. И вот он говорит: мы стояли и смотрели друг на друга. Ее бледное, полное лицо выглядело добрым и искренним, а ее серые глаза светились теплым огоньком. Я же колебался. Держал в руке синюю книгу, которая была как бы знаком того, что это он. И вот через некоторое время он набирается мужества и говорит: «Я лейтенант Джон Бленчер, а вы, должно быть, миссис Мэннелл. Я так рад, что мы смогли наконец-то встретиться. Могу ли я вас пригласить на ужин?» Вы представляете, сколько сил ему стоило произнести эти слова? И тут на лице женщины появляется улыбка. «Я не знаю, о чем ты, сынок», — ответила она. «Но та молодая девушка в зеленом пиджаке дала мне эту розу и сказала: если ты пригласишь меня на ужин, то она будет ждать тебя в кафе за углом». Джон и Холлис поженились, но на этом эта их история не закончилась. Потому что в какой-то мере, друзья, это история каждого из нас. Все мы в своей жизни встречали таких людей, людей с розами. Они были непривлекательны, они были, возможно, забиты, неприятны и отвержены. Те, к кому совсем не хочется подходить, кого хочется обойти поскорее. Им нет места в нашем сердце. Они где-то далеко, на задворках нашей души. И все же сегодня я предлагаю нам остановиться. Остановиться и задуматься о тех людях, до которых нам нет дела. Давайте выйдем из своей теплой и уютной обстановки комфорта и отправимся в мир вокруг нас. Покормим бродяг сами, из своих собственных рук, хотя бы бутербродами. Давайте решимся и зайдем в дом престарелых и старушки, до которой уже давно никому нет дела. Протянем ложку с горячим бульоном. Давайте пойдем в больницу и спросим у медсестры, кому реже всего приходят и кого уже давно не посещали, для того, чтобы сказать этому человеку о том, как сильно его любит Бог. Смотритесь в непривлекательное и забытое. Пусть это будет нашей проверкой. И помните, изгои мира носят розы. Давайте будем молиться. Господи, как сладостно это слово для нас. В нем все, вся наша жизнь, вся наша надежда, радость и печали. У Тебя, Господи, мы можем чувствовать себя людьми. В Твоих руках, Боже, мы можем чувствовать себя нужными и даже значимыми. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас такой любви, чтобы никто из сотворенных Тобою не был для нас изгоем. Господи, мы просим за наших детей. Они многого еще не понимают. Господи, помоги им объяснить, что всякий ценен для Тебя, дорог. И ради каждого Ты пришел и умер на кресте. Спасибо Тебе, Господи, за то, что не посчитал изгоями нас. Во имя Иисуса молим. Аминь.